1 по 4 стих, 2 послание Фессалоникийцам. Ну, а могу сказать предысторию небольшую. Фессалоника, она находится в Греции, точнее в Македонии, и у Павла было особенное видение, он хотел в одно место пойти проповедовать, Дух Святой не допустил его, он хотел в другое место проповедовать, Дух Святой не допустил, было необычно, но потом было видение ночью, и Павел понял, что Бог его призывает пойти в Македонию, это было там, он еще не проповедовал, и они пошли, и там был первый город Филиппы. И там они проповедовали, и церковь основалась. Потом они пошли южнее, и там они дошли до вот, Фессалоник. И там они вошли в синагогу, три субботы подряд проповедовали. И много людей уверовало, из греков многие уверовали. Некоторые знатные женщины уверовали, то есть это было такое успешное служение, но потом сразу там началось гонение, некоторые иудеи из зависти, они там подговорили, говорится, негодных людей на площади нашли, и в общем воздвигли гонение, и там хотели несколько Павла и также начальника синагоги, который уверовал, привели на судилище, но там их выслушав, слава Богу, все выяснилось, что опасность никого не представляет, но мы можем понимать, что вот эти иудеи, которые зависти, они продолжали гонения, и мы знаем, что фессалоникийцы, вот в первом послании об этом говорится, и во втором послании говорится, это была церковь, которая была гонима. Они испытывали очень большие гонения, и им нужна была поддержка духовная, и также вошли определенные лжеучения в эту церковь о втором пришествии Христа, и нужно было это откорректировать. И вот Павел, по-прежнему есть нужда, хотя он их поддерживал первый раз, но второй раз написать, потому что он переживал из-за этих гонений, как они поведут себя. И вот он пишет, это второе послание, с 1 по 4 стих мы читаем. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и веру во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Здесь, обратите внимание, второй стих, здесь такая простая фраза, которую мы часто слышим, читаем, Павел очень часто это говорил, «Благодать вам и мир от Бога нашего». И я думаю, есть вещи, которые мы слышим, и к ним привыкаем, и немножко теряем смысл, теряем поддержку. Я вот сегодня, когда мы молились перед церковью, у меня эти мысли были о благодати, и я вспоминал, что вот благодать и мир. Я представлял, как Павел, что он желает. Да, это не просто формальность. Он испытывал эту благодать, он понимал благость Божью, и он желал, чтобы они верующие принимали эту благодать. И благодать Божия, это знаете, это очень здорово. Когда мы слабы, да, когда мы духовно слабы, Бог не стоит и говорит, ну-ка давай исправься, потом приходи ко мне. Бог так не делает. Он приходи ко мне такой, какой ты есть. Со всей своей ленью, со всей своей неуверенностью. Тебе поклоняться не хочется, тебе молиться не хочется. Ты в церковь еле-еле ходишь, и ты чувствуешь вину за это. Но я тебе говорю, приходи ко мне, потому что моя благодать, она тебя будет менять. Тебе нужна моя благодать. Я все равно мир тебе даю. Я знаю все твои проблемы, только в моей благодати, в моей сверхъестественной помощи ты будешь возрастать. И Павел это знал, и всегда желал это верующим. И вот благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса нам. Благодать это, мы спасены не от дел. И мы продолжаем жить, несмотря на то, что мы стремимся к хорошим делам, мы продолжаем жить по этой благодати. Бог незаслуженно, Он призывает нас за свой стол, на праздник, за общение. Он трапезу приготовил, да, голову нашу маслом умастил, да, как там в Псалме говорится. И просто это благость Бога, благость. Что такое благость? Вот когда мы чувствуем себя виновными, да, перед каким-то человеком, но человек проявляет благость. Да, прощает нас, и всегда это необычно. А Бог, у Него много благости, у Него много любви, много благодати. И это всегда очень хорошо вспоминать об этом, потому что иногда трудно в вере, иногда у нас не получается. И чтобы не впасть в уныние. Именно это сатана хочет. Он что, сатана, он осуждает. Он осуждает. А, ты вот посмотри на себя, ты такой христианин. И мы унываем, и унываем, слышим эти голоса, видим свои падения, да. Но Бог нам напоминает, что Он Бог благодати. И Он желает нам благодати и мир. Принимай, приходи ко мне такой, какой есть. Это здорово. И, конечно, это мир, в конце концов, приносит нашим сердцам, когда мы принимаем такую благодать. Так что сегодня, как раз, может быть, вы пришли такие уставшие духовно, вы недовольны своим духовным состоянием, вам бы хотелось, чтобы вы были лучше для Бога, и это хорошее желание, к этому нужно стремиться, да. Но сегодня Бог не хочет, чтобы мы слишком унывали, потому что на кресте наше спасение. Иисус, когда умирал, Он сказал, совершилось, совершилось, все, мы имеем эту полноту. Это по вере. Праведной верой жив будет. Благодати мира. И дальше, здесь он говорит, Павел, фессалоникийцам, что он, мы говорим, что они проходили через гонения и скорби, да? Но Павел здесь радуется, хвалится, и он говорит, что вера ваша и любовь друг к другу, она возрастает. И он хвалится об этом, да? Потому что Павел всегда переживал, когда у нас церковь была молодая. 3 недели всего он был с церковью, да. Там назначил он каких-то там лидеров, которые недавно уверовали. Ну, очень много проблем было. Гонения было много, да. И он переживал, вот я уйду, вот сейчас вот эти придут лжеучителя или гонения на них будет. Как церковь? Он всегда переживал, он всегда молился, чтобы церковь стояла. И здесь он радуется и даже хвалится другим, что у них, у этих верующих, они проявляют терпение и веру во всех гонениях и скорбях. Они проявляют веру и терпение. И это пример для нас, когда мы проходим через скорби, проявлять терпение. Терпение. Долго терпение, да. Терпение в скорби. Когда терпение нужно? Когда тяжело. Когда все хорошо вокруг, что терпение, да? Вот когда именно трудно это терпение от нас, как воинов Христа, как тружеников на Христовой ниве, мы должны проявлять терпение. Вот это духовная зрелость, проявлять терпение и веру. Несмотря на скорбь, гонения, они, фессалоникийцы, очень много переносили этого. А какая наша поддержка? И какая поддержка была для фессалоникийцев проявлять это долготерпение? В 5 стихе мы читаем. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостовериться Царствие Божие, для которого и страдаете». Вот она, эта поддержка. Царствие Божие грядет. Царство Божие, фессалоникийцы, для вас предназначено. Оно грядет. И ради этого царства стоит потерпеть. И именно так фессалоникийцы, они поддерживали первых христиан, они поддерживали себя. Христос скоро придет. Все, Он установит свое царство. Все будет хорошо. Эти страдания, они кратковременны. И мы, как мы можем поддерживать себя в наших скорбях? А очень просто, это самая главная наша поддержка, то, что Царствие Божие грядет. Есть вещи, которые Бог помогает и поможет нам в этой жизни. Но самая главная наша поддержка – ходить в вере, проявлять терпение. Какое? То, что есть награда в будущем. Аминь. Вы живете ожиданием, что Царствие Божие придет. Вы молитесь, чтобы Господь, да придет Твое Царство. Желаете ли вы этого? Чего мы желаем? Понятно, что мы по плоти, грешные люди, мы хотим как бы своего царства. Хотелось, чтобы у нас было в жизни все хорошо, да. И иногда мы теряем наше видение. Хотим мы Царство Божие? Почему нет? Ведь Царство Божие – это же самое лучшее. Чего я могу предложить или что мир может мне предложить? Нет. Только Бог со своим царством, которое грядет. Поэтому я должен желать. И это царство грядущее должно поддерживать меня проходить эти скорби. Почему я прохожу эти скорби? Потому что у меня есть награда великая. И очень просто, у них было сильное гонение, сильная скорбь, опасность потерять жизнь. Как они могли продолжать? То, что знают, что в конце концов Бог все восстановит, когда придет. И это также в доказательстве, здесь он говорит, это также служило свидетельством для неверующих. Потому что, когда человек видит, что человек за что-то страдает, то этот человек, он видит это свидетельство, и он понимает, за что человек страдает. Скорее всего, это что-то важное, скорее всего, что-то истинное. Иначе человек не стал бы за это страдать. Мы можем говорить о каких-то разных вещах, защищать что-то, да, но когда мы страдаем за что-то, люди могут увидеть, что это действительно важно для нас. Да? И вот когда мы проходим через какие-то скорби, и люди на работе, где мы работаем, видят наше терпение, видят, что мы не обиделись на Бога, что мы по-прежнему уповаем, это они проявляют, у них это вызывает уважение, у них вызывает это, их интересует это. Это доказывает им то, что мы не просто вот там говорим там о каких-то вещах религиозных. Мы действительно верим, что есть Бог и награда. Это хорошее доказательство, хорошее свидетельство. Проходить через это терпение. Когда мы терпим, мы не должны забывать, что неверующие смотрят. Сатана, он смотрел, как там Иов страдал, да? Он смотрел, и он опять ничего никак не мог придраться. И Бог ему сказал: смотри, вот мой раб, он праведен, ни в чем не погрешил, да? То есть мир, вот этот князь этого мира, весь мир, он смотрит на нас, да? И для многих наше терпение в скорби, в переживаниях, оно послужит свидетельством. Неожиданно оно послужит свидетельством. Потому что когда скорбь приходит, мы думаем: Бог, ну как я буду в таких ситуациях свидетельствовать? Люди скажут: вот он уповает на Бога, а такое с ним произошло. И мы думаем: ну что это за свидетельство будет, Бог? Как так я могу свидетельствовать? Вот если ты, Бог, здесь мне поможешь, здесь поможешь, я приду и скажу: вот надо в Бога верить, потому что Он помогает в жизни. Да? Мы так хотим свидетельствовать иногда, но Бог не всегда так работает. Он свидетельствует о Царстве Божьем. И нам нужно, веря в это Царство, проявлять терпение. И люди, некоторые, это будет доказательством для них. Это будет для них доказательством, будет хорошим свидетельством для них. Наши страдания, они помогут другим. Я знаю, вспоминаю свой случай, когда я был в армии в 89 году. Я был неверующий тогда, вообще атеист, ну, 89-й год еще был. И там у нас был, я под Хейвом служил, и там был парень в моей роте. И он был верующий, пятидесятник. Кто такие пятидесятники, я вообще не знал. Я знал, что он такой верующий, там, присягу не принимал, там, такое, это самое, в общем... То есть я видел, у него были принципы какие-то. И его, конечно, над ним смеялись, там, унижали его. Да, и вот он как бы за эту веру свою терпел. Вот, и там такие разные были не очень уставные взаимоотношения. Вот. Ну, и он терпел дополнительно, кроме всего, он терпел еще как молодой. Он был, полгода отслужил. Еще он терпел за все это самое. Вот мы одногодки с ним были, да. И я был командир взвода, нет, я был заместитель командира взвода, я был. Вот, и был, как это там называется, дежурный по роте, а он у меня был дневальным, да. И у нас было время ночью поговорить, я его спросил, не помню какими, зачем тебе все это нужно? Я вот так его спросил, зачем тебе все нужно, зачем тебе нужна вера, да. И он мне сказал, такую вещь, для меня это поразило тогда, он сказал, что Бог это Отец, и невозможно Бога не почитать. Он мне это сказал. Вот, я что-то там спорил, но для меня эта вещь понравилась, что Бог Отец. Потому что я тогда думал о Боге, что... А Бог это Отец, это интересно, это здорово, что Бог Отец. Да, это для меня было откровение, это поддержало меня. Но меня поддержало то, что человек страдал за свои принципы. Да, это заинтересовало, я тебя спросил, зачем тебе это нужно, да? И мы иногда не знаем как, но наше терпение... Наша верность Богу в страданиях, она может послужить свидетельством для других. Не обязательно, но она может послужить доказательством, что есть праведный суд и что Царствие Божие грядет. Когда мы терпим, мы знаем, Бог воздаст. Если с нами несправедливо, мы не будем мстить, Бог воздаст. Мы терпим, мы показываем тем самым, что есть Бог. Потому что люди, они хотят справедливости в этой жизни. Мы тоже хотим справедливости в этой жизни, мы тоже очень хотим, но мы верим, что Бог это сделает. И когда мы терпим, мы тем самым показываем, Бог защитит меня, Бог вознаградит меня. Царство Божие грядет. Это будет хорошим свидетельством. Дальше 6 по 7 стих. «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляем отраду вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Бог праведен, и Он воздаст за зло. Эти верующие приходили через скорби. Может быть, у них отнимали имущество, им приходилось терять дома, не знаю, может быть, кто-то жизнь потерял, или просто кого-то публично, ну, подвергли избиению там. И всегда у человека появляется... Это несправедливо. Человек чувствует, это несправедливо, да? Меня оскорбляют, да? И Павел поддерживает. Бог праведен. Он все видит. Он знает, Бог знает, что это несправедливо. Он это хорошо знает. Ему тоже неприятно, да? Но настанет момент, он воздаст оскорбляющим скорби. Он воздаст. Обязательно. У каждого человека есть чувство справедливости. От него не избавиться. Мы можем любить, мы можем прощать, но у нас есть чувство справедливости, что справедливость должна быть восстановлена. И Бог это сделает обязательно. Кто с нами плохо поступает, в конце концов, Бог воздаст, обязательно воздаст. А нам оскорбляем отрадой, то есть радостью. Когда? В явлении Господа Иисуса. Во второе пришествие. Вот тут мы должны решить, или мы будем ждать и верить в второе пришествие, или мы будем обижаться на Бога, что Бог не помогает или не защищает, или несправедлив в этой жизни. Да? Вот тут праведные верующие, вот тут нужно верить. Во втором пришествии вся эта несправедливость, а в жизни бывает очень сильная несправедливость. Такая несправедливость, что аж вообще даже Бог, ну почему, очень тяжело, руки опускаются, в шок приходишь. Разные бывают вещи, да, но Бог... Настанет день, когда это все будет восстановлено. Нет ничего скрытого, чего бы не открылось. Нет ничего. И то, что человек прожил, как бы там, был под лицом, всех обманывал, и вот он прожил своей жизнью, хороший, и умер, как бы, и вот, несправедливо так, да, кажется? Нет. Будет воскресенье, будет суд, этот человек, он никуда, даже могила его не скроет. И мы должны это понимать, такие простые вещи, и быть вдохновлены то, что если мы страдаем во втором пришествии, оно обязательно будет, мы получим награду. В Римлянах 12:19 говорит, не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. Написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Есть гнев Божий за то, что люди несправедливо с вами поступают или марают ваше хорошее имя. Есть гнев Божий, но в свое время Бог это изорет, пусть Он это сделает. Он это сделает самым лучшим образом. Не мстите за себя. Вот. И здесь это происходит, вот эти гонения происходят, да. И мы сейчас, знаете, что я сейчас покажу вам видео короткое. Мы благословены, мы живем в Москве, в России, где на христиан нет гонения. Но давайте посмотрим. Вот то, что происходит фессалоникийцам, это реально. Это вот в этом мире. Сейчас Наташа включит видео.
По данным благотворительной организации «Помощь церкви в беде», сегодня гонениям подвергаются 200 миллионов христиан, более чем в 40 странах мира. Эти люди стремятся познать Бога, но их путь – это путь страдания, стояния в вере и свидетельства о Христе, даже до смерти. В Афганистане за переход в христианство приговаривают к смертной казни. Та же участь ждет и христианина в Пакистане, если он открыто свидетельствует о своей вере. 100 тысяч христиан вместе с 2 миллионами беженцев вынуждены были покинуть Ирак. Похищение и убийство священнослужителей стали здесь реальностью повседневной жизни. Буддистские экстремисты в Шри-Ланке громят христианские церкви. То же совершают и индуисты в Индии. Только этой осенью были убиты 500 христиан, 50 тысяч бежали в леса. Их дома сожгли, храмы разрушили и угрожали убить каждого, кто откажется принять индуизм. В Индонезии и на Филиппинах мусульманские фундаменталисты подстрекают против христиан толпы людей и убивают миссионеров. В Нигерии после провозглашения исламского закона в 12 штатах страны были убиты 12 тысяч человек. И большинство из них христиане.
Они врывались в дома, забирали все, что могли унести, рушили все, попадавшееся им на пути, убивали христиан. Они разломали забор, разграбили церковь, полностью разрушили школу, больницу и дом священника, а самого его убили.
Вот видите, это происходит. В нашем мире, к сожалению, год назад, мы, помните, мы молились, там были волнения в Орисе, да, в Индии, область Ориса, там, в общем, были большие гонения, десятки верующих погибли. Вот. И это происходит, и христиане в этом мире, они проходят через гонения. Им нужна поддержка. Какая им нужна поддержка, да? Когда вот перед такой разъяренной толпой стоит, которым уже они не соображают. Поддержка то, что Бог это все видит, Бог воздаст, и Царство Божие грядет. Это единственная поддержка. Мы должны верить в пришествие, во второе пришествие. Иначе мы не сможем устоять в вере. Мы не будем возрастать в вере и в любви. Но слава Богу, конечно, что мы в Москве или в России более-менее, у нас нет такого, да, хоть и называют нас там, там сектантами, но вообще, слава Богу, мы живем, да, но это реально во всем мире, это реально во всем мире вот такие гонения происходят, да. Но Бог праведен. Оскорбляющему воздаст скорбью, а оскорблям отрадую. Вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа. Господь грядет. Дальше, с 8 по 10 стих. «В пламенеющем огне, совершающем мщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он придет, прославится во святых своих и явится, и явится дивным в день он и во всех веровших, так как вы поверили нашему свидетельству». За что наказание? За что наказание? Да? Здесь говорится. Вечная гибель, да, это в книге Откровения, это озеро огненное, и неверующий туда попадает и мучается вечно. Подвергнуться наказанию вечной погибели, да. Почему? Потому что они не познали Бога. А конкретно в чем они не познали Бога? Потому что они не покорились благовествованию. А в чем заключается благовествование? В том, что свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму. Другими словами, люди попадут в это озеро огненное, испытают этот вечный гнев Божий, не потому что они несовершенны, не потому что они потомки Адама и родились они в грехах, а потому что... То есть не за то, что не потому, что человек грешен, он туда попадет, а за то, что он возлюбил это состояние. В ад, в это озеро огненное человек попадет не потому, что он грешен, а потому, что он возлюбил это состояние. Когда Бог предлагал ему прощение, изменение, человек сказал: это мне не нужно, я доволен той жизнью, которую живу. То есть человек виновнее становится, он не просто грешен. Мы же творение Божие. И мы, каждый человек, раз он Богом сотворен, он все равно образ и подобие Бога, у него все равно Божья искра как бы в нем. Он, по идее, должен ненавидеть грех. Он грешен, но он должен стараться избавиться от греха, да, потому что мы все грешны. Он должен стараться, да. Но если человек отказывается, мне нравится эта жизнь, то что? У человека уже свободный выбор. Он выбирает. Бог ему предложил великую жертву, своего сына пожертвовал. И Бог его пошлет не из-за того, что он несовершен, а за то, что он отверг возможность спастись. Иисус умер за всех. Каждый имеет эту возможность. Каждый имеет возможность. Но если человек отвергает это спасение, то что уже? Они не покорились Евангелию, они не приняли вот эту благодать, о которой мы вначале говорили. Бог говорит: я знаю, где ты грешен, но ты приходи за мной в стол. А грешник говорит: не, мне это не надо, мне не интересно. Что он нашел, этот человек? Что-то нашел он в мире. Но если он такое отвергает, такое благовестие, такую радость отвергает, что его заставлять? Он человек, Бог дал также человеку свободу выбора. То есть человек попадает в ад не потому, что он грешен, несовершенен, потому что он возлюбил это состояние. А за что слава? Да, здесь говорится, что нам, верующим, мы прославимся вместе с ним в этот явный дивный день. За что? За то, что мы поверили свидетельству. Поверили нашему свидетельству, Павел говорит. Какое свидетельство? А свидетельство было то, что Иисус умер за грехи. Мы все грешны. Иисус умер за грехи. То, что Он воскрес. И, кстати, свидетельство фессалоникийцам, оно было в силе. Павел не просто проповедовал, он пришел, и там были знамения Духа Святого. То есть это Евангелие, оно в силе проповедовалось, да? Но, несмотря на то, что оно в силе проповедовалось, пришли эти гонения, да? Пришли эти гонения, и, может быть, верующие не понимали, Бог пришел в силе, тут были исцеления, тут были такая сила Духа Святого, Бог с нами, почему же мы происходим гонения? То есть было трудно, и им Павел напоминает, вы видели славу Божию, и будет еще больше славы Божьей, когда Иисус придет, Он будет прославлен, и мы вместе с Ним будем прославлены. Это поддержка. И как мы будем прославлены? Потому что мы уверовали. Опять же, не потому что мы совершенные, не потому что мы такие молодцы, духовные, да, люди. Мы чадо гнева, да, говорится. Но Бог просто богатый благодатью, Он простил нам все грехи. Это не от нас. По вере. Иисус придет, чтобы установить Царствие Божие. Аминь. Вот вчера предсказывали конец света. Он не произошел. Но в принципе, если бы Иисус пришел бы завтра, было бы здорово, да? Вчера. Вчера, что сказал? Я постоянно два слова путаю. Кто-то лево с правым путает, а я эти. Вот, да. Но Иисус придет. Мы просто не можем знать, но Иисус придет. Иисус обязательно придет, и это для нас поддержка. Иисус придет установить царство свое здесь, на земле. И не просто нас заберут отсюда куда-то. Иисус, в конце концов, Он придет установить царство здесь, на земле. И будем царствовать с Ним во веки веков. Жизнь с избытком, слава Богу. Дальше с 11 по 12 стих. И это по вере. Человек из-за неверия попадает в ад. Человек по вере, он получает спасение и всю славу Бога. С 11 по 12. Для сего и молим всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Мы спасены по благодати. Это дар, слава Богу. Не от наших заслуг. Но нужно... То есть не нужно быть достойным спасения, но будучи спасен, нужно вести себя достойно. Я повторю, не нужно быть достойным, чтобы спастись, но будучи спасенным, нужно вести себя достойно. Мы уже не грешники, мы святые. Откроем 1 Петра 2.9. Это великое звание, как бы поступать, соответственно, надо нашего звания. Второе, то есть 1 Петра 2.9. Здесь Павел напоминает верующим, кто они. 1 Петра 2.9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой». Вы знаете, что вы народ святой? Аминь, слава Богу. «Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть раньше мы были мертвы, раньше были мы во тьме. Сатана был наш князь. Мы вообще... истину не понимали и тупо иногда предавались греху. Но Бог нас спас и призвал в этот чудный свет. Чудный свет. Бог призвал нас в чудный свет. Да, есть крест, да, есть узкая дорога, да, есть испытания. Но, христиане, вы знаете, вы испытываете эту жизнь, вы в чудном свете. Вы народ избранный, вы испытываете это. Люди, другие, посмотри на нас, могут сказать, что действительно этот человек испытывает то, чего я не могу найти в этом мире. Можем мы сказать неверующему, послушай, для меня жизнь со Христом – это как чудный свет. Я был во тьме, теперь у меня чудный свет. Чудный – это не просто свет, это чудный свет. Если на небе луна огромная такая бывает здесь в Москве, мы сразу обращаем внимание. Да? Если утром просыпаетесь, звезд нет, и одна яркая звезда там. С планеты, скорее всего. Вы сразу обращаете внимание. Чудный свет, да? Если что-то, салют, там, сразу мы обращаем. Это чудный свет. Нас это привлекает. И мы несем вот это Евангелие неверующим. Сами были такие, но мы уверовали. И мы несем этот чудный свет. Бог призвал нас. Мы хотим поступать в согласии с чудным светом. Мы не хотим... как бы ходить во тьме, ходить в старой жизни. Нам уже не нужно как бы в помойке греха копаться. Я иногда вижу людей, я не думаю, что они бездомные, какие-то бродяги, какой-то такой стиль жизни они ведут, и они по помойкам всегда, одни и те же люди приходят в ту же помойку, проверяют что-то. Что-то ищут там, не знаю, перепродать или что там ищут там, да. Вот, И, образно говоря, нам не нужно как бы по этой старой помойке лазить. У нас есть Небесный Отец. Нам не нужно возвращаться в старую жизнь. У нас есть Отец, который заботится. Мы можем жить свято, не идти на компромисс, поступать по истине, поступать по любви, прощать, вести благородно себя, относиться по-доброму к людям, честно. Мы можем себя так вести. Мы вот в этом чудном свете. Мы род избранный. Это не значит, что как бы мы теряем спасение. Нет, мы недостойны. Бог принял нас, но будучи спасенными, конечно, мы должны вести себя достойно, потому что сам Бог наш царь. Аминь. Но, несмотря на то, что мы это понимаем, то, что мы должны вести себя достойно, наши проблемы, наши переживания, может быть, ваши переживания сегодня, типа, Костя, я знаю, что я должен вести себя достойным как христианин, моя проблема у меня не получается. Павел это все знал, и поэтому он что здесь? Он здесь молится, что Бог соделал вас достойными звания. То есть он молит, чтобы сам Бог сделал достойными. Не просто верующий сделал себя достойным Бога. Даже в этом, уже будучи спасенным, нам нужна сила свыше. И Павел знал об этом. И Павел так жил. И он знал, как эта сила свыше меняет. И он желал это христианам. Хотите быть достойным? Конечно, вы хотите быть достойным этого спасения. Вы благодарны Богу, Его любви, то, что Он сделал для вас на кресте. Мы все этого хотим, да. Очень часто, очень горько мы переживаем, что мы ведем себя, поступаем недостойно, хотя хотим, да. В чем поддержка? В том, что это тоже работа Бога. И об этом нужно молиться. Вместо того, чтобы просто давать обещания своими силами, да, и потом не получается, нам не нужно унываться. Мы должны молиться, чтобы Бог соделал. Это Бог инициатор этого. Он дает хотение и действие. Молитесь, когда вы находите себя в этих ситуациях недостойных. Молитесь о помощи Божьей. Бог соделал вас достойными. Бог силен. Он силен нас исцелять. Если Он, как там говорится, если смертью Христа мы примирились, то тем более спасемся жизнью Его. Иисус жив, чтобы помогать, ходатайствовать за нас, помогать нам, менять нас, делать нас даже достойными. И всякое дело веры в силе совершать. Мы хотим приносить плод, да? И для этого тоже нужна сила. Об этом тоже нужно молиться, чтобы Бог это соделал. Мы, конечно, делаем посвящение. Мы, конечно, делаем нашу часть, да? Но прежде всего это Бог во всем. Если без Бога не поможет, ничего не получится. И Павел это знал, и он молился об этом. Мы всегда видим очень много в этих молитвах Павла, то, что он, или как Павел поддерживает христиан, он говорит, что Бог усовершит, Бог сделает. То, что Бог начал, я уверен, то, что Бог начал в нас хорошее, оно будет продолжать до самого дня Иисуса Христа. Видите, такая уверенность у нас должна, чтобы мы не унывали в этих скорбях, в этом служении Богу, в наших слабостях, чтобы мы не унывали. Бог это все сделал. Бог что-то начал, Бог продолжает работать нас, Он все сделает. Поэтому не нужно бояться делать какие-то посвящения Богу, просто нужно уповать, что Бог, мне нужна твоя сила, и я благодарю, что ты будешь мне давать силу, поддержку и совершать всякую твою благость и дело веры в силе. В силе Бог это будет делать. В силе. Вот. И здесь говорится в 12 стихе, я уже заканчиваю, да прославится имя Господа нашего, Иисуса Христа, вас и вы в нем. Когда Иисус прославляется, потом и верующий в конце концов прославляется. Вот я вспоминаю историю Иисуса Навина 3:7. Тогда Господь сказал Иисусу, в сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что я как был с Моисеем, так буду и с тобой. И что потом произошло? Иисус дал повеление, священники, Иордан расступился, и они пошли. То есть подобное чудо, как было с Моисеем, Бог сделал с Иисусом Навином. И люди увидели, да, что, о, Бог с Иисусом Навином. В какой-то степени Иисус Навин, конечно, прославился, он получил уважение, да, авторитет духовный он получил. Да. Но это почему произошло? Потому что Иисус Навин, он посвятился, когда с молодости он верил, он был как бы учеником Моисея, он служил, да, когда там эти разведчики, да, он все равно проявил веру, да, и он, его желание было прославить Бога, исполнить волю Божию. В конце концов, Бог его прославил тоже. И когда мы прославляем Бога, Бог и будет прославлять нас. Аминь. Да прославится имя Господа нашего, и вы в нем. По благодати Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Опять же, это по благодати. Это по благодати. Это тоже работа свыше, чтобы давать нам силу прославлять Бога и в конце концов возрастать духовно с Богом. Все по благодати, не по нашим делам. Вот Павел, когда его читаешь послание, у него всегда видно вот эту благодать, он всегда между строчек ее оставляет, он всегда дает напоминать, что это сверхъестественная работа Бога, это незаслуженно. Это не про... У Павла никогда нет просто призывов, делай это, все. Он всегда потом добавляет и говорит о благодати. Чтобы христианин, получая призывы, он всегда помнил, есть помощь свыше ему. Поэтому не нужно унывать, но можно быть победителем, просто верить. Иисус сказал, кто жаждет, приходи ко мне и пей воду жизни даром. Жаждем мы, как верующие в чем-либо. Не нужно чувствовать себя сиротой, одиноким. Ох, вот я такой, кто бы мне помог, кто бы Христа с неба привел. Это не нужно. Все, приходить к Иисусу, пить эту воду живую каждый день. Принимать эту благодать. Вот что такое живая вода, это благодать. Это нас оживляет. И в заключение, это, конечно, просто пример, как мы можем молиться друг за друга и для себя. Иногда думаешь, хочется помолиться за человека. Или человек просит молиться там об одном. Но ты чувствуешь, что не об этом надо молиться. Ну а как, не знаешь, да? Вот это хороший образец молиться, чтобы Бог сотворил достойное звание и совершил благости, дело веры в силе. Да? Чтобы не просто там человеку Бог дал работу. Об этом можно помолиться, да. Но мы иногда чувствуем, Бог что-то большее делает, да. На молитвенном собрании мы пришли, об этом попросим, об этом, но мы можем чувствовать, не хватает чего-то. Дух не так как-то ведет, да. О чем? Вот Слово Божье нам помогает, чтобы достойным звания, да. Мы иногда, как верующие, мы иногда увлекаемся этим миром, живем в этом миру, суета, трудности, испытания, да, и нам нужно молиться друг за друга, чтобы мы поступали достойно, несмотря на все эти трудности, на все эти искушения. Мы можем молиться, нужно об этом молиться. Без этой молитвы фессалоникийцы бы не смогли, и мы не можем. Мы можем молиться за себя, за своих детей, за наших братьев и сестер. То есть, вроде бы он спасен, вроде бы это... Ну что, о чем еще молиться? Есть о чем еще молиться? Есть еще дело веры в силе. Не всегда у нас вот это дело веры в силе происходит, да? Об этом нужно тоже молиться, чтобы наше свидетельство, благовестие и благость Бога, она вот в силе была, отображалась через нас для других. Тоже хороший пример для молитвы, чтобы мы были достойными звания. Одно дело говорить, ты недостоин, или вот он достоин, вот он не такой, или он сякой, а вот надо было бы так. Это пустые речи, нужно молиться. Бог, сделай нас достойными, и Бог будет делать. С одной стороны, у нас есть желание, мы хотим быть достойными, мы благодарны Богу, но с другой стороны, нужно молиться, и за других нужно тоже молиться так. Дело веры в силе. У нас не хватает силы, не хватает этого плода веры, дела веры. Нужно об этом молиться. Это хорошая, это библейская молитва. А если это библейская молитва, она обязательно будет отвечена, потому что это молитва по воле Божьей. А Бог всегда, когда мы молимся по Его воле, всегда отвечает. Всегда. Аминь. Вот. Ну, основная тема вот в этой главе, я повторю просто в заключение, это, наверное, вот это вот испытание, гонение, но ихняя вера, она возрастала. Она, вера, возрастала. Гонения могут нас раздавливать, но Бог может все это обернуть, и мы только возрастем. И любовь возрастет. Любовь. Знаете, почему любовь возрастает в гонениях? Я вот, у меня такая теория. В гонениях мы смиряемся. Да? В гонениях мы смиряемся. И нам легче слушать чужую боль, нам легче слушать других. Да? Когда у нас вся жизнь хорошо, мы на себе зациклены, или мы даем советы другим. Вот, если бы ты жил, как я, вот так бы у тебя было бы. Такие глупые иногда мы мысли думаем. А когда гонение проходит, мы смиряемся, а значит, у нас есть возможность любить других. Вот, так что гонения, они не странные приключения, они часть нашей жизни, но самое главное, в конце концов, Царство Божие придет. О, братья и сестры, это будет здорово. Это не сказки. Мы увидим своими глазами эту славу, этих ангелов, эту силу, и мы будем изменены. Это здорово. Это стимул продолжать и меняться, и каяться, и верить, и терпеть, и так далее, и так далее. Слава Богу за Его поддержку. Господь, мы благодарим Тебя за эти простые наставления. Господь, о втором пришествии, Господь, Ты напоминаешь нам, что Ты придешь, что это главная наша поддержка, проходить через испытания. Бог. И может быть, у нас особых нет гонений, но мы иногда себя обременяем просто тем, чем мир, зачем мир гоняется, и мы переживаем, что у нас этого нету, того нету, и так трудно. Ну, Господь, просто напоминай нам, что у нас высокое звание. И когда Царство Божие придет, мы получим во сто крат.